продолжаем читать книгу «Судей». Последние три беседы мы рассматривали историю Самсона. Это, по сути дела, история, занимающая больше всего места в книге «Судей». Естественно, она драматична, трагична. И она показывает, до какого состояния дошел израильский народ, если даже люди, совершенно очевидным образом переживающие благодать, присутствие Бога и силу Его, совершенно не умеют этой благодати пользоваться, а используют только для удовлетворения своих прихотей и страстей, а не на защиту своего народа, не на то, чтобы вести его к правде, к свету, к Богу. Даже лучшие из израильского народа оказались к этому не способны. Народ доходит до страстного состояния, и последние главы это как раз фиксируют. И вот к этому последнему разделу книги «Судей», который показывает, до какого невозможно испорченного состояния дошел израильский народ, вот предоставленный, как мы уже говорили, самому себе, предоставленный тому, чтобы строить свои отношения с Богом на основании только заповедей, в основном своей собственной совести. Помните, наверное, в советское время надпись на всяком общественном транспорте: совесть пассажира – лучший контролер. Но это же очевидно, что так. Очевидно же, что на самом деле совесть должна быть лучшим контролером. Но пришло время, и люди просто перестали платить совсем. Совесть настолько умерла в людях, настолько они потеряли стыд и совесть, что они просто в наглую перестали платить. И тогда было принято решение, чтобы в каждой единице общественного транспорта находился кондуктор, который, конечно, его надо платить, его надо содержать, но это оказалось выгоднее, чем надеяться на совесть человека. Вот нечто подобное произошло с израильским народом. Несомненно, вне всякого вот вообще сомнения, совесть человека – лучший регулятор жизни. Но предоставлен только собственной совести, не имея страха наказания, не имея страха экзекуции свыше или со стороны власти, человек оказывается не способен жить по совести. Это требует ежедневного его напряжения, а он не хочет напрягаться. Он понимает, что никто его за это не наказывает, а сам себя наказывать он уже не хочет. Совесть засыпает, и, сознавая свою безнаказанность, человек доходит до страшного омерзения, отупения, оглупения и распущенности, разврат. Вот это и произошло с израильским народом. И Священное Писание, совершенно не стыдясь, повествует об этих последних страницах жизни израильского народа, предоставленного самому себе, своей совести, но с совестью совершенно умершей, сожженной. Вот до чего доходит народ, который перестал жить по совести, а внешних регуляторов жизни у него нет. То же самое бывает с человеком. Это всего лишь как бы некий срез, некая картинка, некий образ. Человек, если он перестает жить по совести, а внешних ограничителей и регуляторов у него нет, он пускается во все тяжкое и доходится в состояние ниже скотского, почти уподобляясь беса. Вот. И для нас эта история в контексте, скажем, просто священной истории, последней страницы книги Судей, показатель того, что жить по совести хорошо, но Бог свидетельствует, что это требует напряжения всех сил народа. И если народ не хочет жить по совести, то либо он доходит до страшного, безнравственного, распущенного состояния, либо ему срочно нужны внешние ограничители. Либо в виде скорби, в виде боли, в виде мора, пандемии, войны или жесткой власти. Потому что иначе он дойдет до состояния, до которого дошел израильский народ. И, собственно, израильский народ и выкарабкивается из этого удивительно испорченного состояния только тем, что сам, ну, с Божьей помощью, с Божьим благоволением, сам начинает мастить себе, строить эти внешние ограничители в виде политической власти, в виде системы монархической власти, в виде системы сбора налогов, армии, полиции и прочих всех атрибутов государства, которые, да, неприятны, да, трудны, да, с ними тяжелее жить, но это лучше, чем то скотское состояние, в котором, в конце концов, оказался израильский народ. Вот это вот несколько глав до конца, весь остаток книги Судей, повествует об этой страшной трагедии. Но начинается это с 17 главы, с истории Михи. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». Благословен, потому что вор, или благословен то, что все-таки признался. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан». Я посвятила Господу, чтобы сделать истукан. «И литой кумир, и так отдаю его тебе». Но он возвратил серебро матери своей, мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала его плавильщику. Он сделал из них истукан или той кумир, который находился в дому Михи. Она завещала, посвятила Господу 1100 сиклей серебра на изготовление литого кумира, но взяла только 200, остальное оставила себе. Из этих 200 сиклей сделала себе истукан, ну как бы посвятив это Господу. И был у Михи дом Божий, это саркастически говорится. И сделал он эфод, и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Ну что ж такого-то. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогу, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал им: «Я левит из Вифлеема Иудейского, я иду пожить, где случится». Ну, то есть найти место, где меня кто-нибудь будет кормить, поить, а я буду жить и ничего не делать. Ну, вообще-то, конечно, левит. Я должен, конечно, жить при скинии. Ну, мне надоело служить при скинии, не хочу я там служить. А кушать хочется. Ну, может, кто-нибудь возьмет и будет меня кормить. А я буду жить. И сказал ему Миха: «Останься у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе под 10 сиклей серебра на год, потребное деяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, И этот юноша был у него священником и жил в доме Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Ну, то есть, конечно, можно и сына сделать священником, если хочется. Но сын-то это сын, все-таки я его сам породил. А теперь я посвятил священники левита. То есть, вообще-то, непростого человека, который при храме вырос, который уже как бы, ну, по родству своему имеет некую степень особого благоволения. Ну вот я добавил и в священники рукоположил, приложил, посвятил не просто какого-нибудь мужика с улицы, а все-таки настоящего левита. Поэтому теперь-то я точно знаю, раз так получилось, что левит у меня священник, ну теперь-то Бог точно мне будет благоволить. Вор, лжец, человек, позорящий свою мать, беззаконник, идолопоклонник, кощунник. Ну, примерно представьте себе, вот кто-нибудь сидел бы дома, думает: ну а что, собственно говоря, деньги у меня хорошие, зарплата хорошая, закажу-ка я себе священническое облачение. Он пошел в интернет-магазин, купил священническое облачение, рясу подрясник, филонь, думает: ну вот, я и священник, и буду служить дома. А что, сейчас посмотрю на ютубе, как литургия служится. Вот, куплю хлеб, куплю сосуды и буду служить. Ну, может, на золотые у меня не хватит, ну, какую-нибудь там чашку-то сделаю и буду служить. И буду служить каждое воскресенье. Чего мне в храм ходить? Там какой-то батюшка неправильный, бабки там старые, и вообще мне все там не нравится. А вот сделаю себе храм и буду служить. И начал служить. Да, и даже к нему стали, ну, там, родственники, друзья приходят. Ну, интересно же, служит. И будут говорить: ну вот, вот он так, облачение у него красивее, сосуды лучше, служит чинно, а главное, никто не мешает. Нет бабок с тряпками, нет свечей этих каких-то промасленных, вони нет, кадила этого, ничего, тихо, спокойно, вот так вот, чинно. Вот это настоящая служба, вот это понятно, вот это Богу люди служат. И этот мужик, который все это себе приобрел, будет после службы, сидя в кресле у камина, думать все-таки: какой молодец, как я здорово придумал, как все-таки хорошо, вот теперь я точно знаю, что вот я Божий человек. Потому что, ну а как иначе-то? Божий человек. А дальше смотрите за логикой. Что думает Миха? Сам, что ли, левит ко мне пришел? Но очевидно же, его Бог послал. А раз его Бог послал, значит, Бог хочет, чтобы у меня священником был левит. Ведь если Бог бы не хотел, он бы не послал ко мне левита. Значит, я исполняю волю Божью, посвящая левита в священники. Как же Богу мне не благоволить? Если я купил облачение священника, то очевидно же, что воля Божья. Если бы Богу было неугодно, у меня бы не было избытка денег, я бы не нашел этот интернет-магазин. А раз я вот смотрю, деньги лишние, я только захожу купить облачение, и сразу интернет-магазин выходит. Но очевидно же, что это воля Божья. Поэтому я покупаю. И сосуды куплю. Ну, мне бы их не продали, наверное, если бы не было на то воли Божьей. Но вот у меня все это есть. Это что, само пришло ко мне? Это и есть воля Божья. Значит, я должен быть священником и служить? Должен. Но иначе, если Богу было бы неугодно, он бы не допустил все это. А раз он допустил, значит, угодно. Значит, то, что я дома служу, значит, это угодно Богу. Я творю волю Божью. А если я творю волю Божью, значит, я Божий человек, и Бог ко мне благоволит. Но я взял крайний случай. Я уверен, что где-нибудь такие люди есть. в наше время. Но в целом, конечно, это очень уникальный случай. Но разве мы не так рассуждаем? Если мне на дороге попадаются ворованные деньги, то есть брошенный кошелек, очевидно же, что Бог его мне в руки дает. Ну и что, что это не мои деньги? Ну и что, что это их не весь кто потерял? Ну я-то нашел, значит, Бог дал. Если так получается, что ко мне пришел человек и говорит, подпиши бумагу, я тебе 100 тысяч дам. Но очевидно же, что его Бог прислал. Мне как раз не хватает 100 тысяч на то, чтобы купить себе машину. Так что, несомненно, его прислал Бог. И как я могу не воспользоваться ситуацией, если Бог мне прислал эти деньги, они просто вот мне необходимы, и Бог таким образом мне дает, как я не подпишу? Если не подпишу, получается, я против Бога иду, поэтому я подпишу. Я подписываю, получаю 100 тысяч, и через какое-то время сажу за решетку за взяточничество. Я не могу понять, почему так. Ведь я же исполнил волю Божью. В чем проблема-то? Это когда человек начинает магически воспринимать мир и Бога. И вместо того, чтобы исполнять написанные и сказанные Богом заповеди, он по обстоятельствам своей жизни пытается угадать, какова воля Божья. Вместо того, чтобы прямо читать это в Писании, что ты не должен брать кошелек, лежащий на дороге, а если взял, то беги и ищи по улице города, кто его потерял. Но ты не можешь присвоить эти денег. Это заповедь прямая, конкретная. Мы читали ее в книге Второзакония, так и нужно себя вести. Бог говорит, как поступать в такой ситуации. Но я считаю, что по-другому. Я думаю, что правильнее посчитать, что если деньги мне попались на дороге, то значит Бог мне их послал. Бог запрещает брать взятки и делать за лихву нечто незаконное. Прямая заповедь. Но мы сделаем по-другому, потому что мы считаем, что это именно то, что необходимо для того, чтобы решить мне сегодняшнюю свою проблему, и Бог мне помогает. Вот это и есть магическое, суеверное в сути своей восприятие мира. Если ко мне пришли и предлагают, совершить какое-то преступление за деньги, то я смотрю не на то, что они предлагают преступление, а то, что Бог послал мне деньги. Все вывернуто, потому что люди перестали слышать Бога, перестали слышать и исполнять его заповеди, и поэтому начинают думать так, все так, как Миха. Раз это произошло, значит, на это воля Божья. Раз я согрешил, то значит, так угодно Богу. Но если, например, ко мне пришла девушка и со мной флиртует, то очевидно же, что ее послал Бог, потому что мне как раз проблемы с женой, и мне хочется, чтобы не было плохого настроения, какой-то неудовлетворенности, он послал вот эту земную радость, чтобы я утешился и не впал в депрессию. Да. Вот, этого человека, который предлагает мне, передвинуть межу соседа, тоже послал Бог. Я думаю, не влезает у меня антисептик. Никак нету на моем месте участка сделать антисептик. Приходит человек, говорит, слушай, так вот, есть такая возможность, давай ты передвинешь межу, я передвину межу. Тебе же нужно. И я вдруг понимаю, так человека-то Бог послал. А я-то ломаю голову, как мне сделать-то этот антисептик-то, а все просто, точно. Пока дом пустой, мы межу передвинем, он обещал узаконить это в отделе архитектуры, и все будет нормально. А я не мог решить, просто это ангел Господень пришел ко мне сказать, как мне сделать, потому что я не мог сам решить проблему размещения на своем небольшом участке антисептик. Теперь знаю, все. Все сделали, все узаконили, все. Правда, почему-то потом жизни нет. Я же не знаю, что передвигать межу нельзя. В смысле, я, конечно, слышал когда-то об этом. Ну что ж, теперь Бога должен слушать? Не, я слушаю ангела Господня в виде посланного мне человеком, который сказал, как мне исполнить свою хотелку, свою волю. Вот до такого состояния доходят люди, которые перестали слушать Бога. Но история Михи на этом не заканчивается. Она продолжается в 18 главе. Там описывается, что бедное несчастное колено Дана, которое не смогло исполнить воли Божьей и захватить ту территорию, которая ей была предназначена, вот, она ищет себе место, где бы там вот, пожить. Место, и для того, чтобы найти это место, где можно пожить, высылаются разведчики. И вот пять из этих разведчиков, они пошли искать место и проходили мимо дома Михи. И увидели, что у Михи так благолепно. И истуканчик свой домашний, и священник свой домашний, и дом-то у него полная чаша. Вот, и все-то у него есть, и так чины думают, вот, а заберем-ка мы у него и священника, и этого идола. Ну, сказано, сделано. Конечно, священник поначалу стал, ну, в кавычках, разумеется, священник, этот, левитик, вот стал отнекиваться, им говорит, так, слушай, ты подумай головой своей, ну, буквально так, вот нас же Бог тебе послал, или ты будешь служить в доме одного человека, или у целого народа, что лучше-то, что выше, что досточестнее? Ну, конечно, подумал, говорит, так вас не как Бог прислал, ведь точно. Я тут служу только для одного человека, пользу приношу, благословение Божье на него низвожу, а тут я буду целому народу служить и благоволение Божье на него низводить. Ну, это ж какая красота-то. Нет, надо соглашаться. И согласился, естественно. То есть, либо, ну, это ж просто он подвижник, он молился, что-то там делал перед этим Терафимом, идолом поганым. Вот. И из-за этого благодать была только на одном доме. А теперь он будет делать то же самое, но благодать изольется на целый народ. Конечно, надо соглашаться. Как же? И он согласился. Миха было побежал за ними, говорит, да стойте, да что ж вы делаете, вы же украли. Говорит, сиди и молчи, ты один, нас много. Ну, Миха подумал, правда ведь вообще-то? Ну а в конце концов, чем Михе печалиться? Ну чего уж так-то сильно тосковать? Серебро поди в доме есть, сделаешь еще идола, сын у тебя тоже живет, вернешь его в священники, да и служи. Ну конечно, не так. Удивительно благодатно, как левит рукоположенный, но тоже неплохо с этого начинал, глядишь, что-нибудь еще Бог в тебе пошлет для исполнения твоих хотелок. И вот народ взял этого идола, захватили они там город Лаис, вот, и стали в нем жить, и стали поклоняться этому идолу, и стали служить этому идолу, и все дети этого псевдосвященника и левита были по преемственности священниками, и так продолжалось до завоевания этой земли ассирийцами. Лет 500. Нет, это чуть-чуть поменьше, это до того, как дом Ковчег стоял в Силоме, то есть фактически там чуть поменьше, чем 500, но все равно долго, несколько столетий так продолжалось. Почему? И вот этот вопрос, он не праздный, он важный. Ведь мы тоже так меряем свою жизнь. Раз Бог не вмешивается, раз Бог не наказывает, значит, все мы делаем правильно. Вовсе нет. Мы путаем долготерпение Божье к нашим грехам с благоволением Божьим к нашей жизни. Если Бог не наказывает нас сегодня и завтра, это вовсе не значит, что мы делаем правильно. Если мы сознательно попираем Божьи заповеди, то значит будет и воздаяние. Просто Бог долго терпит, чтобы мы покаялись. Если покаяния не будет, будет наказание. Но путать долготерпение Божье с благоволением очень и очень часто у нас получается. Сделали что-то плохое, Бог не наказал, Но значит, ему это нравится. Значит, сделаю-ка еще раз. Ведь если бы мне не нравилось, он бы наказал. А раз не наказывает, значит, нравится. Логика точно такая же, как у Михи и как у этих представителей колена Дана. Но расплата будет суровой.